הכנה. נפתח את הספרים בכתבי רבש, כרך א',
תרודי רבש, הפרווה טוב, 586 סטרניצה, נסקו, רזמיר רסקאיני, читаем отрывок для подготовки. Отсюда поймем вопрос. Каково место, откуда вышел Адам, когда говорят, что он должен туда вернуться? То, что называется раскаянием или ответом. Можно объяснить. Из-за того, что душа, это часть высшего, удалилась от Творца и остается лишь частью, а не всем, по причине отличия свойств. И из-за того, что исправляет себя с помощью заповедей, Торы и заповеди, пытаясь сделать все, чтобы действовать ради отдачи, таким образом снова становится соединенным со всем, то, что называется слияние с Творцом. И это та мера, которую должен знать человек, насколько он должен работать, пока он придет к ответу, насколько это мера раскаяния, к которой стремится человек, чтобы привела его к слиянию, то, что называется подобием свойств. И это же является отменой желания получать, чтобы прийти к ради отдачи. Об этом и говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои». То есть я дал вам желание получать, а вы просите у меня, чтобы я дал вам вместо него желание отдавать.
И
отсюда поймем вопрос, каково место, откуда вышел Адам, когда говорят, что он должен вернуться туда, то, что называется раскаяние. Можно объяснить. Из-за того, что душа — это часть высшего, и удалилась от Творца, чтобы стать только частью, а не всем. И все это по причине отличия свойств. И по мере исправления себя с помощью Торы и заповедей, с намерением, чтобы привело к исправлению, чтобы можно было действовать только ради отдачи. И тогда вновь становится соединенным со всем. И это называется слияние с Творцом. И это та мера, которую должен достичь человек, зная, насколько он должен работать, чтобы прийти к раскаянию. Насколько мера раскаяния того, чтобы человек молился ей, чтобы приблизило его к слиянию.
Какой путь нам надо пройти, в общем, пока мы находимся здесь, в этом мире? Как нам определить этот путь и этапы на нем, если можно, пожалуйста?
Путь — это прийти к слиянию. Начинается он со скрытия.
«125 ступеней слияния с нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, выяснение этой точки».
Идем путем от желания получать, которое только растет, с желанием прийти к просьбе Творцу, чтобы дал желание отдавать.
От
пробуждения, этапа от пробуждения к духовному свойству отдачи, через осознание зла в желании получать, насколько оно противоположно свойству отдачи, и исправление желания получать как свойство отдачи.
Вот пробуждение точки в сердце — это начальная точка, и тогда весь процесс вплоть до слияния с корневой точкой. Все через слияние с товарищем.
От отсутствия сознания до сознания Творца. Точнее, как желание получать развивается от его создания, пока не приходит к своей цели. Пожалуйста. Можно еще добавить, какую часть мы проходим неосознанно и какие виды осознания, пока мы не приходим к нашей цели. какой силой, в какой мере осознания мы проходим все части пути, этапы пути. Пожалуйста.
Желание получать сотворено.
Все вместе. Все говорите, не нужно никого стесняться, все время добавлять. Я вижу, что каждый так не знает, что сказать, и как он скажет, когда его время приходит. Да, мама, я вижу по тебе, что ты стесняешься, так, сейчас наступит мой черед, что я буду говорить, как я так буду, как на меня будут смотреть, и тогда наоборот. Не надо этого. Добавляем каждый правильный ответ, находится между всеми. Пожалуйста.
Желание получать сотворено. В корнях, заложено в корнях всей природы. Еще до того, как была создана та материальная реальность, которую мы знаем.
Развитие неживого растительно-животного говорящего в процессе от состояния, когда есть какое-то совершенство, которое не ощущается осознанно, через избиение, когда он ощущает себя счастью и желая объединять это, чтобы снова стало совершенством.
Говорится о человеке, который много-много лет проходит в полном бессознании, в сознательном состоянии. Можно сказать, что он просто живет в своих желаниях, пока не приходит к изучению каббалы, начинает входить в группу. Но и тогда он в состоянии бессознания, но некая мера сознания появляется, пока он доходит до ступени духовной лестницы.
Есть первичное состояние, когда та точка, которая слита с корнем до отрыва от этого состояния, разбиения, потом этапы, которые человек проходит от полной неосознанности до осознания чего-то, виды скрытия, обычное скрытие, двойное скрытие, пока уже не приходит к раскрытию, работает с экраном, там тоже есть работа по исправлению.
Не знаю, каждый отвечает от себя, и это странно. Надо стараться вместе выстроить ответ, и чтобы это не было все-таки учебным ответом, будто я кого-то учу, а выстроить общую поверхность, общую пространство.
Сознание, прежде всего, есть неосознанность, полное бессознательное состояние, как все люди в этом мире. Мне кажется, что первое сознание — это когда пробуждается точка в сердце, а потом есть определенное сознание, когда я вхожу в какой-то процесс, я осознаю, что это процесс. И все, а потом, видимо, есть осознание того, что есть окружение, и потом осознание, что я в связи с Творцом.
На пути развития происходят самые разные осознания зла, когда нынешнее состояние недостаточно совершенно. На первых этапах по отношению к желанию получать, речь идет о человеке, который живет в этом мире, его все время подталкивает недовольство собой, своим желанием получать и поиск большего наполнения.
Когда он все время подталкивается, привык, что его толкает каток развития, сила сзади, которая толкает его выше желания, все больше и больше в сознании и сознании искать силу, которая тянет его, чтобы он пришел к какому-то другому, более качественному уровню, где другое наполнение других килим.
Да, и весь путь в осознании зла, которое все больше возрастает, с другой стороны, его все возрастающая просьба и скрытие, которое он сам делает на себя. Все по отношению к раскрытию зла.
Все, конечно, это прийти к слиянию, к полному осознанию Высшего, Высший управляет реальностью, наполняет, мы находимся с Ним просто в связи, в взаимной работе, в объединении, в раскрытии, в спереди и сзади сжал ты меня, в пути проходят этапы.
Труды Рабаша, первый том, 586 страница, статья «Какова мера раскаяния?».
Ад кама шиур чува.
586 страница, первый том Рабаша, «Какова мера раскаяния?». Сказано, вернулись сыны Израиля до Творца. Отсюда следует, что мера раскаяния вплоть до Творца твоего. Но нужно понять, что это означает «вплоть до Творца». Означает, что до того места необходимо производить раскаяние. И пока его человек его достигнет, уже и не нужно делать раскаяние, потому что он возвращается туда, откуда пришел. Но необходимо понять, что означает, что человек шел, вышел из места, а ему говорят, что он должен туда вернуться, туда, откуда он вышел. И это называется раскаяние. Отсюда вопрос, что за то место, откуда он вышел и куда он должен вернуться. Известно, что написали каббалисты, что душа человека — это часть Творца свыше. Как сказано в предисловии книги Зоар, третье исследование, как сказали каббалисты, что душа человека есть часть Творца свыше, таким образом, что нет разницы между Создателем и между душой, а Творец есть все, а душа есть часть. И как сказано, получается, что в духовном действует отличие свойств, подобно топору, который разделяет материальное. И отсюда пойми, что насколько погружено в душу желание получать наслаждение, настолько отличие свойств, которые постигли души, действует на разделение Творца. Таким образом, что за счет отличие свойств вышли души из общности Творца и стали отдельными от Него творениями. И как сказано, и не зашли миры вплоть до реальности этого материального мира, то есть в место, где существует тело и душа, и это время неисправленности и исправления. Как сказано, с помощью Торы и заповеди находимся, мы придем к тому, что превратим форму желания отдавать в форму желания отдавать. И тогда мы получим все благо, заложенное в замысле творения. Вместе с этим мы удостоимся большого слияния с Творцом, поскольку удостоимся за счет работы в Торе и заповедях по уподоблению свойств Творцу. И это считается конечным исправлением. Конец цитаты. В связи со сказанным получается, что все, что нам остается делать в этом мире, это исправить себя и подготовить себя, чтобы мы могли принять то благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения. И выходит, что за счет того, что человек создан с желанием получать, и оно противоположно Творцу, с этой точки зрения считается, что человек вышел из места. Из какого места? Из корня. Душа, будучи частью Высшего, но удалилась по причине отличия свойств от Творца и спустилась в этот мир для того, чтобы была облачена в тело. Также в нашем времени В нашем мире существует время неисправленности и время исправления. С помощью Торы и заповеди будет исправлена душа.
Что называется, что душа облачается в тело в этом мире? Что называется, что она опустилась, чтобы облачиться в тело в этом мире? Пожалуйста.
Она отсечена от совершенного места, стала одной, отдельной душой, и она должна познать себя через объединение с другими.
Душа
облачилась в тело, это... После разбиения... Душа разделилась на части, есть искра, искра той связи, которая была, которая пробудилась в человеке, его желание получать. В тот момент, когда пробудилась эта искра, отсюда начала работа снова вернуться к этой связи, к этому слиянию, которое было.
Это отношение человека к ближнему разбилось при выходе из Творца и облачилось в желание получать.
Это точка в сердце, которая есть у всех творений. То, что разбилось, сейчас оно пробуждается снова.
То, что душа облачилась в тело, означает, что человек, вместо желать вернуться к корню, у него этот корень облачен в самые разные облачения и наполнение еды, денег, секса, образования, знаний. Тот же корень, но облаченный в разные облачения. Так называется.
Да, облачается в желание получаете, которые не были использованы в корне, и тогда, на самом деле, после разбиения, там она находит себя. Должна вернуть себя, быть облаченной в хасадим.
Да, это желание получать в том, чтобы получить ради себя, по своей сути, желать быть оторванной, использовать других. И здесь появляется проблема, необходимое исправление, чтобы соединить вновь часть с другими частями.
То есть у нас есть только свет и кли, только отношения между ними изменяются. В общем, во всей реальности, на двух краях. Каково отношение, которое изменяется в двух этих частях, между светом и кли? Пожалуйста.
Как меняется... От света кли. Кли — это та точка, та искра, которая пробудилась и действует, чтобы уподобить свои свойства, свойства отдачи свету.
Да, от того, что свет отменяет кли, до того, что кли обретает независимость, может из... осознание себя, стремиться самостоятельно.
Что меняется, свет и клей меняются, и только, экран, соединяющий их, меняется.
Что происходит у нас сверху вниз, отношение между светом и клей? Спуски во время спуска сверху вниз.
Время спуска сверху вниз. Есть этап, на котором кли пытается сравнять себя максимально со светом, но тем не менее видит, что ему это не удается.
Все больше и больше пользуется получающими кли. Находит себя все более и более отделенным от сознания, что только свет делает все.
Это
раскрывается как раз усилиями в группе, усилиями соединиться с товарищами. И он видит, что ему это не удается.
С помощью чего происходит нисхождение? Нисхождение в чем? Пожалуйста.
Насколько я понимаю, это сверху вниз. Как бы подготовка и формирование состояний разных уровней, которые выходят из света, с высшего, который действует на кли. Пока не приводят кли к состоянию, который называется «работа Творца», до состояния, когда кли, желание, пробуждается снизу вверх. И это тоже работа Творца, но уже со стороны человека.
Сверху вниз строится та площадка, которая начинает играть творение. Это все больше и больше уровня вьюз.
Желание получать не меняется, свет не меняется. Что же меняется? То, что называется сверху спуск вниз. Места нет. Нет мест. Пожалуйста.
Мне кажется, осознание кли света, насколько оно способно уподобиться ему.
И это осознание меняется, поскольку связь, экран, по сути, разбился, и вместо получения ради отдачи, это прошлая связь, вдруг появляется связь, попытка получить ради получения — это то, что ведет к открытию.
Да, он просто вынул те слова, которые хотел
сказать.
Насколько он ощущает, насколько он удален от света, удален от отдачи.
То, что изменяется в конечном счете, это только отношение между кли и светом. Сверху вниз есть формы уменьшения света, скрытия. А снизу вверх это уже раскрытие осознания со стороны желания получать, которое пробуждается в этой искре. Меняется отношение света и перенос света, отношение в осознании.
Потому что меняется ощущение связи,
которая
недостаток подобия свойств, короче говоря, все меньше, больше недостатка подобия связи. Мы продолжаем читать вторая колонка, 586-я страница, вторая колонка, третий абзац. И поэтому в нашем мире существует время неисправленности и время исправления. И с помощью чудесного свойства Торы и заповеди можно произвести исправление. А поскольку неисправленность в том, что желание получать удаляет человека от Творца, поэтому после того, как человек занимается Торой и заповедями, для того, чтобы человек принял свойство ради отдачи, и это называется подобием свойств, выходит, что таким образом он производит исправление неисправленного. Отсюда можно понять вопрос, что за место, откуда вышел человек, Адам, когда говорят ему, что он должен вернуться туда. И это называется раскаянием. Можно объяснить, будучи душа, будучи высшей частью Творца, и удалившись оттуда, и став частью, а не всем, и все это по причине отличия свойств. Но из-за того, что существует чудесное свойство, исправление с помощью Торы и заповеди для того, чтобы достичь ради отдачи, и тогда вновь становится соединенным с общим. И это называется слияние с Творцом.
Нам понятно, что ничего не изменяется. Все это мир бесконечности. Но все падения, подъемы, все это только в ощущении души, в ощущении этого единого творения, относительно слияния и не отсутствия слияния с Творцом. Где это ощущение относительно слияния с творением, совпадения по свойствам с творением, устанавливается внутри творения? Пожалуйста.
Где ощущение слияния, недостатка слияния находится в творении, в осознании творения? То есть не в истинной реальности, как она есть, а в некой
в разрывах между частями, в том месте, где находится клей.
Насколько ему удается почувствовать ближнего?
Именно так, в связи между нами. Отсюда мы получили такую картину реальности этого мира, разбитых частей, в отношении между человеком и ближним, между, в связи между нами, от любви к людям, к любви к Творцу. Там мы возвращаемся к ощущению слияния с Творцом.
Да, в том же направлении, насколько ты чувствуешь, насколько все, что окружает тебя, это части твоей души.
Согласно его возможности реагировать на свет, насколько он видит, что вокруг него Творец, это называется шум в сознании.
Да, выражение.
Мы говорим, что все начинается от бесконечности, от корня, и приходит обратно к корню в бесконечности, не в мир сокращения, а в корень. Все, что меньше, чем бесконечность, это все внутри фантазии творения. Миры — это скрытие, якобы да, есть и так далее. Это все в фантазии творения, воображении. На самом деле существует бесконечность. Так где в ощущении бесконечности у нас есть сокращение, а кроме сокращения разные скрытия, несоответствия между Малхут и светом, и весь ее возврат, когда она становится как свет, где это устанавливается, выстраивается в творении, в Малхут бесконечности, она творение. Пожалуйста.
Не знаю, может, в той части, о которой он пишет, что она отделена и становится частью. Может быть, внутри закрытого желания получать, которое является частью общего, вырисовывается целый мир, который полностью иллюзорный. Только по мере соединения ко всему, понимает, что всегда вот это все существовало.
Но мне кажется, что в таком же направлении из маленькой части, где именно в Малхут бесконечности.
И поэтому вся его работа — соединить себя как часть общей мозаики в общую картину, когда он уже тогда он ощущает себя частью совершенного.
Все заложено в связи между разбитыми частями. Вся картина действительности зависит от связи между человеком и его ближним, то, что якобы вне ощущения его тела. Будь это в образе товарища или в образе Творца, который находится в связи между товарищами, это то же самое. Все эти уровни — это вопрос связи или ее отсутствия между желанием получать и желанием отдавать через все средства.
Человек строит свою реальность через часть, исходя из части, поэтому он видит все раздельным. Цель видит все цельным через соединение, через товарищи.
Я совершенно запутался, потому что я не понимаю, что он делает.
Вторая колонка. Второй абзац. И на это приходит ответ, что означает, что вернулись сыны Израиля к Творцу. к Творцу, то есть единственным, единственном роде, единственном числе. Есть желание получать, которое в человеке делится на две власти, когда человек удаляется от Творца. И когда человек исправляет себя и делает все ради отдачи. Таким образом он приходит к слиянию, и получается, что отличие свойств, которое отделяло человека, когда он удалился этим от источника своего, то, что называется, что удалился он от своего места, а теперь возвращается в это место, это и называется Творец твой в единственном числе, когда нет ничего, чтобы отделило между Творцом и Творением. И это и есть раскаяние, когда человек возвращается на свое место. То есть подобно тому, как было до творения, когда душа была частью всего. А затем, за счет желания получать, поделилась и отделилась и стала частью от общего. Сейчас же вновь возвращается во владение единого. Это и есть раскаяние, это и есть вернулись Израиль. Насколько оно важно, говорит пророк, до Творца. Он должен, и он Творец, власть единого.
Так как это происходит? Вначале вернитесь, Израиль, это множественное число, возвращаются к нему, Творец, Бог твой в единственном числе. Как мы возвращаемся к одному? С помощью чего?
Ну,
быстрее. Прежде всего, Израиль, это как бы Творец твой каждого свой, а потом становится одним. Единый.
Объединение должно произойти с помощью той же силы, которая разбила и стала чем-то отдельным. Мы учим, что это свет, духовная сила.
Да, это уровни отмены при исправлении. Все больше и больше отменяет себя перед один перед другим, и тогда с помощью взаимного поручительства да, получает силу отменить себя, и тогда выстраивается этот один общий.
И это выражается в том, что каждый желает соединить именно других. И так все. На это действует сил, свет и соединяет.
Да, когда переходит, на самом деле, от власти многих в владение единого, это через, действительно, когда каждый отменяет себя перед объединением, и тогда объединение становится как одно кли, соответствующее высшему, когда один получает от одного, как мы говорим, один человек в едином сердце.
Да, тем, что включаются друг в друга, тогда каждый строит модель, которая называется Творца твоего, включая всех товарищей в нем.
Вначале каждый хочет самостоятельно достичь Творца, и тогда мы приходим к осознанию того, что только из объединения мы можем достичь.
То есть объединение в кли, и тогда Творецство становится единым. Пожалуйста. 587-я страница, первая колонка, второй абзац. Убаамур. И отсюда мы видим, что хотят нам показать написанным, что такое раскаяние. То есть, что с точки зрения общего, масс, которых обучают заниматься Торой и заповедями Лолишма, там, то есть для масс, человек должен раскаяться в виде действия. Это означает, что если человек опасается выполнять Тору и заповеди и делает это со всей скрупулезностью и точностью, тогда человек должен верить в выше знания, что наверняка он еще не полностью все сделал в выполнении Торы и заповедей, а начинает искать. Может быть, где-то он злословил, может быть, где-то говорил напрасно. То есть всегда он занят тем, если он собирается приобрести совершенство. Он ищет работу, которую выполняет. И, как правило, человек не видит за собой долгов. То же самое по отношению к низменности. Как сказали мудрецы, очень и очень низменным духом. И здесь он ищет у себя какую-то потребность, хисарон, чтобы мог сказать себе, что он, вы, что он хуже, чем остальные. Потому что человек должен быть низменен, и он не должен лгать. И поэтому он заботится и все время думает о том, как бы найти у себя какой-то хиссарон, чтобы мог сказать, что он хуже, чем остальные. И, конечно же, человек, находящийся в таком состоянии, ему очень трудно раскаяться. И все, что можно сказать, после всех его усилий, это то, что он может искать сомнения, найти сомнения. Может быть, он молился не как положено, может быть, он злословил, может, он не обратил на что-то внимания. То есть он сам находит место, где может сделать раскаяние за прегрешение, которое сделал в сомнениях. То же самое по отношению к низменности. Он говорит, что, может быть, он сомневается, что он хуже других. И получается, что все его раскаяние только через сомнение прегрешения. И поэтому он должен верить в высшее знание, что наверняка недостает ему еще совершенства. И все это говорится о людях, которые являются так называемыми массами. То же, что касается индивидуумов, которые хотят удостоиться слияния с Творцом, что означает подобие свойств, что означает, что все, что они хотят, чтобы все их действия были ради Творца. Здесь существует совершенно другой порядок, потому что измерение их действий в Торе и заповедях как раз не в действиях, а они желают, чтобы и намерение было ради Творца. То есть они не удовлетворяются тем, что они выполняют заповеди Творца в виде действий. Это значит, что, конечно, они выполняют Тору и заповеди, поскольку Творец заповедал выполнять Тору и заповеди. А не потому, что их вынуждают окружение выполнять Тору и заповеди. И это называется, что действуют не для того, чтобы почитали или не почитали их с окружением, хотя окружение выполняет Тору и заповеди, а выполняют они все в скромности с Творцом. И поэтому они не требуют от окружения ни почести, ничего другого, а желают выполнять Тору и заповеди с намерением не получить вознаграждение, а только ради Творца. И они видят, что на этой работе, с такой работой тело не соглашается, поскольку они хотят достичь истины. И тогда свыше показывают им раз за разом, по мере их работы, им раскрывается истина, насколько их желание получать противоположно форме Творца. И каждый раз оно сопротивляется с все большей силой, поскольку человек хочет работать только ради Творца. И такой человек не видит, что там есть что-то, какая-то возвышенность в духовном. Он видит, что он более приземленный, чем остальные работники Творца, которые делают Тору и заповеди. И причина та же самая, поскольку этот человек вложил больше сил для того, чтобы достичь истины, поэтому свыше ему показывают и дают возможность увидеть его истинное состояние зла. И тогда он видит, что не в его силах помочь самому себе. И тогда появляется потребность, которая называется кли, в том, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти зла.
Относительно чего ему показывают зло? Относительно чего ему показывают зло?
Ему показывают зло относительно того, что он сделал ради объединения своей десятки.
Да, относительно его игры в лаборатории, которую он получил от программы творения, чтобы прийти к тому, к чему он должен прийти, к корень ему хочет, чтобы он пришел там, в группе, в месте, где он делает работу, действия, он получает осознание зла.
Верно. Ему показывает зло в его связях с товарищами. когда он видит, что ему как бы хочет быть меньше, чем остальные, отменить себя, а на самом деле чувствует себя все больше и больше, и он больше ему положено, поэтому чувствует себя оторванным от них. Тогда раскрывается ему зло.
Зло
в общем, это насколько человек ощущает, что он не может отдавать, как Высший Создающим. Это раскрывается, по сути дела, в отношении, в связи, нашей связи между нами. Это эталон, насколько мы измеряем себя относительно свойства отдачи, насколько понимаем, что такое свойство отдачи.
Выражается по отношению к ближним в самых разных выражениях, насколько он все время использует ради себя, насколько он не имеет к ним отношения, насколько он боится, что его отбросят, в самых разных проявлениях, что бы он ни делал, сколько бы он ни хотел делать то, что надо делать, хотя на самом деле очень хочет этого.
Процесс, как прийти к осознанию слияния с Творцом, все осознание именно в том, насколько в отношениях между товарищами у него нет возможности определить, что Творец — тот, кто выстраивает отношения, а он уверен, что он сам выстраивает отношения с товарищами.
Да. По отношению ко всему, что касается работы в группе, насколько он их ценит, насколько он прилагает усилия включиться в них, передавая настроение в каждом из таких состояний. 588-я страница. Первая колонка, второй абзац. В Баамурице. И выходит, что сказанное «вернулись сыновья Израиля к Творцу» говорится о том, чтобы человек не поднимал себя, то есть когда он сам в себе не видит никакого греха, а он может понять, что, может, через сомнение есть какие-то в нем прегрешения, на которые он должен, в которых должен раскаяться. И поэтому и сказано «вернулись Израиль». А если ты спросишь, до какой меры должно быть раскаяние, так чтобы я знал наверняка, насколько должен раскаяться, на это нам говорится «и вернулись Израиль вплоть до Творца твоего». То есть, если он видит, что все еще есть над ним две власти, то есть он желает, чтобы Творец дал ему благо и наслаждение во власть человека, и это называется желание получать ради себя, тогда он наверняка знает, что он удален от Творца, что он становится частью, отделенной от общего, как и говорилось. И необходимо сделать все, что в его силах, для того, чтобы вернуться к источнику и к своему корню. То есть, чтобы он вернулся на свое место. И это называется творецство. То есть, нет более, чем власть единого, и это власть Творца. И об этом сказано, в тот день будет один Творец и имя одно. То есть, единая власть.
Вопросы? Прекрасно. Нет вопросов? Очень хорошо. Что?
Как человек, как зло, которое раскрывает человек, он чувствует, что это зло. То есть от чего зависит ощущение того, что это зло?
Относительно чего человек измеряет свое ощущение? Добро или зло, и в каком виде, в каком аспекте добро или зло? Это относительно желания получать его? Относительно меры исправления в его желании получать? Это относительно меры его связи с окружением? Относительно меры связи и разрыва от окружения? Насколько есть, насколько нет? Согласно этому он измеряет. Какие килимы могут быть до Творца твоего? Он не знает, он не может измерить до, это окончательное совершенное слияние. Как всякий раз его измерение частичное относительно того кли, которое раскрывается в нем, относительно этого он измеряет.
То есть
насколько ты можешь стыдиться? Мне кажется, ты уже находишься в стыде и в осознании зла и во всех этих вещах настолько. А потом ты видишь, нет, это не так страшно, это... А. Можно с этим жить. Так?
Но.
То есть все еще кли не до Творца Всесильного твоего. Мерах.
В этом вопрос, как развить этот стыд, чтобы он привел к действию.
Это не мы развиваем стыд, мы развиваем совершенство. Неправильный подход. Не дай Бог так делать. Мне нельзя делать какие-либо действия, чтобы вызвать у себя какое-либо плохое ощущение. Нельзя. Только ощущение совершенства, нет никого кроме него, добрый творящий добро, через объединение с товарищем я раскрываю это, и в этом быть все время. Слитый совершенен, совершенно совершенен, и все. А все, что будет происходить тогда, в каждый момент, это уже свыше, когда мне будут раскрывать еще мои неисправленные келим. С помощью разнообразных возможностей в этом мире.
Да.
И через товарищей, как написано, передается добро через зло, через виновного, и добро через заслужившего. Есть такие, кто дают тебе добро, дают тебе зло, тем самым они становятся оправданными или, наоборот, грешниками, проигрывают в этом или наоборот. Допустим, человек хочет, творец хочет кого-то наказать. Через него он дает мне какую-то проблему, зло. Таким образом, он раскрывает мне какой-то изъян, который я должен исправить. Но тот человек, который вызвал у меня это, он тем самым получает наказание. И так это. Надо бояться, чтобы не стать посланником зла для других. Так каждый относительно другого. А только думать о поручительстве. И так раскрывают, да.
То, что вы сейчас описали, это более чувствительная картина, не делать плохого другим. Это проще представить, чем сделать что-то хорошее. Бояться сделать зло — это проще, чем сейчас достичь совершенства и своего помощью почувствовать удаление и зло.
Как я дал тебе пример негативный, возьми из этого позитивный пример. Я всем делаю добро, стараюсь быть посланцем добра. Это моя функция. В общем, кли, что мне надо? Только быть посланцем добра. То есть возбуждать всех к объединению.
Да. Можно пользоваться, можно бояться, чтобы не стать посланником зла?
Да, конечно. Потому что Творец все время вертит нами, чтобы показать тебе, насколько ты таким образом неисправлен. Если мы все время только укрепляем связь между нами, добавляем связь между нами, только относительно этого мы работаем. Поэтому я сказал посланец. То есть каждый относительно другого, каждый измеряется только относительно ближнего. Я обязан все время заботиться. Вызываю ли я добро или зло? В конце концов, всегда получается добро, но в пути. Или негативным, или позитивным путем. Вызываю ли я пробуждение и подъем товарища, или я тем самым чем-то его сваливаю? Могу сказать, тем самым я раскрываю зло в нем. Это называется посланец зла. Это называется посланец зла. Все измеряется относительно, когда спросил, относительно чего измеряют, только относительно общего объединения.
Ладно.
Если мы закончили, да?
Какое должно быть мое отношение к этому плохому посланцу зла?
Сказать, что нет никого, кроме него, и хотя он посланец зла, я не делаю с ним расчета. Он помог мне раскрыть зло во мне, и на самом деле, если бы его не было, оно бы не раскрылось, я отношусь к нему как к посланцу. Но расчет это не я делаю с ним.
Так я только принимаю свою интеракцию с ним, я сам пассивен.
А я с ним, да, насколько возможно, не касаться его, то, что называется. Не трогать. Уже тем, что он стал посланцем, который несет что-то негативное, раскрывает что-то негативное, и в этом, по сути дела, его наказание. Тебе это кажется недостаточно? Ты бы его наказал по-настоящему?
Не-не, я не в эту сторону.
Что?
Я имею в виду, что если я только наблюдаю и не даю ему...
Тебе лично он сделает одолжение, раскрывает зло, которое действительно существует. Потому что если бы не существовало, ты был бы как Хафец Хесед. Нельзя было бы дотронуться до тебя. Мы говорим не относительно человека, которому положено такое отношение. Да? Товарищ, вместо того, чтобы поддержать и исправить это добром, поручительством, укрепляя в чем-то, да? Быть посланцем света, который исправляет, он такой, выполнил роль. Это роль. Мы должны стараться быть добрыми посланцами и все время работать именно на связи между нами. Ты не можешь делать никакого исправления в мире, иначе как укрепляет связь. Нет, я сделаю это так, чтобы все увидели, насколько не достает связь. Нет. Не мы должны раскрывать зло. Мы должны только раскрывать добро. Как он говорит, там 23,5 часа быть в правой линии. Да,
Мотя.
Человек может получить плохую мысль и ее выразить на практике. В чем разница? Он не овладевает собой, взрывается, что-то еще.
Мы все еще находимся в таком месте, в желании, в котором представляется и действие, и мысль, как две разные, как отдельные вещи. Это означает, что уста и сердце человека не равны. Но мы так существуем, и поэтому мы считаемся, мы отдельно относимся к действию и отдельно к намерению. Надеюсь, что мы придем к тому, чтобы и действия, и намерения были едиными. Тогда будет другой расчет.
Да. То есть со стороны посланца зла входит вам в меня зло, я выдаю наружу в действие.
Да, все, закончил ты на этом. То есть, если ты выполнил действие, то на этом все. Действие на этом закончилось. Если это было только в намерении, то это еще не считается, что действие осуществилось. потому что мы все не исправлены. И поэтому мы и поделены на действия и намерения, чтобы посередине можно было совершить раскаяние между намерением и действием.
Мы живем в этом мире не только в рамках Бны Баруха. Мы получаем зло от внешних источников, не связанных с нами. Как относиться к ним или не относиться?
Не надо относиться, это другое совершенно. Там другие расчеты, как со всеми. Не нужно относиться к ним. Разумеется, все исходит от нет никого, кроме него. Но не нужно относиться лично к людям, потому что они не обязаны быть в поручительстве с тобой. Ну, здесь еще много чего. Не смогу все объяснить. Да.
Мое намерение было сжечь товарищей. Я показал им любовь. Это значит, что я совершу раскаяние? В этом
ты им показал любовь, потому что ты их любишь? Или потому что...
Потому что я играю.
Играй в добро. Оставь мысли.
Но это все еще не исправление.
Для нас это называется исправлением. Если ты стараешься в действии выполнять самые разные действия, чтобы усилить связь между нами, это исправление. Если вместе с этим ты еще и почувствуешь, насколько ты об этом не думаешь, так и это исправление. Что? Да.
Ноумирович,
да.
А Кан из Нюрнберга спрашивает, можно ли померить добро и зло?
Нет, все еще нет. Не можем. И поэтому психология... Мы пока находимся в психологии, а не в каббале. Все еще нет ступеней, нет уровня авиюта, цветов. И поэтому у меня нет... Поэтому нет измерений. Поэтому это просто пока еще психология. Это переход между животным уровнем и уровнем говорящим. Все еще я нахожусь на уровне ков, обезьяны, а не на уровне Адам. Да.
Дани.
Я не понимаю, что меняется от раза к разу. Творец ведет меня, раскрывает мне зло.
Да.
И в конце концов, он единственный, кто может делать исправление, не я.
Да.
Что меняется в моем состоянии?
Твое отношение к нему. Когда ты проверяешь по отношению к группе, какое твое отношение к группе, твое отношение к учителю, отношение к учебе, вообще ко всему этому. И тогда ты просишь Творца, чтобы каждый раз исправлял твое отношение.
Я иногда чувствую, что я нахожусь в состоянии, которое совершенно статично.
Это потому, что ты его не пробуждаешь.
Нет, я чувствую, что, с одной стороны, есть во мне устремление, желание идти за истиной, с товарищами.
Да.
С другой стороны, есть стена, я не могу. Если как раз заново раскрываю, то это то же самое.
Нет. Но, во-первых, все время меняется. Стена меняется. И ты меняешься как раз хорошо, раз уж мы говорим. Нормально. Стена, она находится в сердце. Она не дает себе почувствовать сердце других товарищей. Это скрытая наука. Мы этого не видим. Человек может быть... Он может вести себя снаружи очень отличая, его поведение может отличаться от того, что внутри.
Я чувствую, что максимум, к которому я могу прийти, это просить у Творца, то есть вообще осознать стену, что нет никого, кроме него, осознать, что я действительно, казалось бы, я в зле, на самом деле, предположим, ему попросить него, чтобы он изменил меня. Мне кажется, измени меня, вытащи.
Не-не-не-не. Это не эта молитва. Молитва за объединение в группе. Да и то, не твое, а твоих товарищей, когда ты хочешь их помочь, поддержать, когда ты готов отказаться от всего, только чтобы они добились успеха. Старайся быть как можно ближе к такой молитве.
Даже если только игра.
Это игра, которая превратится с помощью света, возвращающего к источнику, в истину. И ты почувствуешь, что это твое настоящее кли. Оно находится в них, вне тебя. Как мы думаем о своих детях, будто это наше будущее, будто мы в них живем. Ладно. Вперед. А, еще.
Хочется понять, человек не должен критиковать зло, которое скрывается в нем, просить на него исправление, а только прилепиться к молитве, как вы сейчас, да, не сказали? Если моя молитва только за товарищей, чтобы товарищи были в правильном намерении, в объединении, я убегаю от всех вещей, которые скрываются во мне, которые я не хочу, я так чувствую, так чувствую.
Верно, верно, верно. Ты перестаешь чувствовать себя. Очень хорошо.
Каждый раз я скажу, что я не в правильном направлении, только держусь.
Ты только заботишься о том, чтобы они добились успеха. Они, народ Израиля, весь мир, все кроме тебя.
А все глупости, которые скрывают сам в мысли,
это намеренно, чтобы ты над этим все преодолел все это. Да?
Преодолеть, то есть убежать.
Да. Над этим, чтобы ты думал о том, что вне тебя. И тогда ты раскроешь, что это и есть твое настоящее кли. То, что находится вне тебя.
Да.
Рома из Нюрнберга спрашивает, посланец зла, это тот, кто возбуждает тебя в получении ради получения?
Мы не разделяем между плохим посланцем и хорошим посланцем, а только по отношению к человеку, когда он сам становится посланцем. То есть то, что если кто-то пришел и меня стыдит, я на этом выигрываю, он на этом проигрывает. И поэтому про посланца зла мы говорим, что Творец на него возлагает такую роль, а не тем, что я от него получил зло. Я получил от Творца. Подумайте об этом. Но это из общего объединения в группе, когда каждый должен о нем заботиться. Мы все еще раскрываем, проявляется очень много разных неисправленностей в этом. И между нами, между мужчинами и женщинами, в семьях, неправильные расчеты среди всего, что раскрывается.
Если я вижу что-то, что зло в группе, я должен реагировать на это? Или...
Ты должен закрыть глаза и стараться сделать исправление.
Но это уже выходит на практику. Я вижу, ты откроешь.
Ты видишь. Твои килим такие, что ты видишь.
Ну? Ну.
Ты что, я говорю, оставляю это существовать?
Нет. Нет. Ты стараешься выяснить это без всякого отношения к себе, как это происходит. Если на самом деле ты видишь, что это вредит группе, тогда ты должен исправить. Если это вредит связи между товарищами, это означает вредит группе, тогда ты должен ее исправить. Теперь как ты ее исправляешь? С помощью молитвы. Какие еще есть средства для исправления, кроме молитвы и света, возвращающего к источнику? Если ты увидел что-то плохое, то, что тебе кажется как зло, и ты не молился об этом, так ты уже совершаешь прегрешение, потому что ты не раскрываешь то, что тебе раскрылось. Если ты сделал какое-то действие кроме молитвы, значит, ты еще добавил зло, потому что вместо не воспользуешься возможностью, которую ты получил для исправления, ты добавляешь зло. Все, кроме молитвы, лишь добавляет неисправленности. Да?
Добавка неисправленности, это когда я делаю действия относительно группы.
Тогда проявляется возможность тебе сделать исправление, а ты вместо нее делаешь неисправность. Ты портишь. А если ты исправишь, то есть начнешь молиться, тогда ты раскроешь, что все исправлено, а ты был неисправлен. И поэтому ты так это видел. Сейчас ты исправил, сейчас ты понимаешь, что все исправлено, ты не исправлен. Это подобно статье, как говорится, о раскрытии Творца. Неисправленный видит неисправленности.
Вся эта работа еще до того, как мы входим в духовную, так?
Ну, потом поговорим. Потом поговорим о других свойствах.
В группе.
И в духовном. А что духовное? На всех ступенях что раскрывается? Раскрываются очень большие неисправленности. Такие падения, которые... Невозможно сравнить с тем, что происходит здесь. Потому что мы слабые, поэтому нам их не дают. Если бы дали нам такое неисправленное желание получать, как есть на первой, второй стадии ступени духовного, здесь бы через секунду никого не осталось, все бы удрали отсюда, как от огня. Потому что на самом деле так вы почувствовали, как сжигающий огонь. Случалось тебе так ощутить, что ты не можешь где-то больше находиться? Ну вот так, без слов, без ничего. Ты просто вылетаешь. У тебя ноги бегут быстрее, чем ты подумал. Да.
Я спрашиваю, потому что есть товарищи, немало товарищей, которые занимаются немалым количеством зла, которое раскрывается в группе.
Они должны каждый раз делать ответ или приходить к раскаянию. Это как раз то, что происходит перед Рош ха-Шана, когда габаим, те, кто собирают деньги, должны просить прощения у общества. Они, по идее, служат им и молятся за всех. То есть, как принято в Бет-Кнессет. Это место собрания Бет-Кнессет, место, куда все собираются, там все молятся, и каждый молится за общее, за всех. А люди, которые служат им, эти габаим, они должны раскаяться, они должны попросить прощения у людей, вот эти сборщики налогов. Потому что у них нет прощения, у них нет Нового года, у них нет Рошана, ну, как сказать, у них иначе нет поддержки в пути. Они должны попросить прощения и накрыть стол, сделать трапезу, если получили раскаяние, если получили ответ от общества. То есть их простили, и они должны сделать сеуду, насколько они рады за то, что их за то, что получили положительный ответ. Это по отношению ко всем тем, кто, допустим, заботится о нас. Всякие эти разные комиссии. Там люди, которые сами не исправлены. И наверняка они делают еще неисправленности тем, что заботятся о группе. По-другому не может быть, потому что сами они не исправлены. Так вы должны раз в год, по крайней мере, раскаяться. Да.
Так, я спрашиваю об этих людях, как им правильно работать, потому что, с одной стороны, они получают разные неисправленности со стороны группы и должны помогать в этом, с другой стороны, у них реагируют на практике. А вы, как вы сказали, реагируют на практике, делают еще большую неисправность.
Да, как правило, они... Я их подозреваю как посланцев зла. И то, что я рекомендую тем, кто занимается с ними, принимать их в вере выше знания. Только так реагировать.
Тем, кто занимается, или теми, кем занимается?
Тем, кто занимается.
Но тем, кто занимается, они приходят со злом. Я прихожу с проблемой, и передо мной сидит товарищ, который должен мной заниматься.
Ну, давай не будем в это входить. Неправильно я это описал. Не страшно, давай это оставим. Еще не готовы к этому. Да, или?
Андрей из Николаева спрашивает, как можно правильно возводить товарища на действия просвещения, который всегда против эго, не возбуждая в нем зло?
Объяснять еще и еще, что без распространения мы не продвигаемся, потому что вся наша добавка лишь в углубление объединения между нами. Это называется более качественным. И вот деление, увеличение количества товарищей, а это есть качественный показатель. То есть и в этом, и в этом мы должны все время добавлять. Все? Чем
поделаешь?
Но хочу добавить, что Творец не может, нет прощения Творца, прежде чем нет прощения товарищей. Ты знаешь это, да? Об этом написано в самых разных видах, во множестве мест.
Как бы сейчас высветили очень серьезную проблему, это препятствие, которое мы все время подумали, или послание зла.
Ну, начните выяснять друг с другом. Вы еще не готовы к настоящему выяснению. Начните.
Ну
так, немножко. Обсуждать это каждый с собой, с другими.
Да.
Нужно добавить духовной работы ко всему, что происходит у нас в материальной работе, потому что материальной работы не бывает, только духовная. И поэтому каждый, кто выполняет любое действие, должен еще и судить себя и других в соответствии с духовным, а не с материальным. В соответствии с тем, что где-то там действует в мире, и поэтому он поступает так же. Такого быть не должно. Да.
Может быть, какой-то итог. Прежде всего, я не хочу быть посланцем зла. Что я должен все время проверять? С одной стороны.
То, что ты действуешь, действуешь ли ты ради объединения между товарищами? Между всеми. Ты скажешь, да, как раз именно я себе исправляю, раскрывается зло. Ты не должен раскрывать зло. Ты должен быть раскрытием добра. И только если невозможно ничего другого сделать, если такая неисправленность, когда кто-то разрушает, недоволен, тогда выводит такой случай наружу. Отбрасывает. Ладно. Уа.